Единственным ответом Гэммету была ее беглая полуулыбка. Затем внимание адъюнкта вернулось к гобелену.
«Как ты думаешь, каких офицеров выберет Тинбаральта?»
«Красных клинков, адъюнкт. Как малозанские рекруты воспримут,
а Блистик?»
«Только один выглядит достойным своего звания. Он состоит в Варанской страже, а значит, теперь недоступен для Блистига», — ответил Гэммет.
«Капитан Кеннеб». «Малозанец?»
«Да, хоть и живет здесь, в семи городах. Он, адъюнкт, потерял свое подразделение из-за ренегата, Корбала дома. Это Кеннеб предупредил Блистига о Малике Релли».
«Вот как. А кроме капитана Кеннеба?»
Гэммет покачал головой. «Сейчас я испытываю то же, что и Блистик».
«Правда?»
«Ну, я не сказал, что именно я испытываю, адъюнкт».
«Сожаление?»
Тавор вновь развернулась к нему.
«Вроде того»,
— произнес Гэммет, немного погодя.
«Знаешь, что больше всего беспокоит Блистига, кулак?»
«Воспоминания о бойне».
«Может, он так и говорит, и надеется, что ты ему поверишь, но не стоит этого делать. Блистик не подчинился приказу первого кулака, и вот он стоит передо мной, своим новым командиром, и думает, что я ему не доверяю. Отсюда он заключает, что будет лучше для всех заинтересованных сторон, если я отправлю его в Унту, к императрице».
Умолкнув, она вновь отвернулась. Мысли Гэммета неслись вскачь, но в конце концов он пришел к выводу, что то, сколь глубоко копает Тавор, выходит за рамки его понимания. «Что мне ему сказать?»
«Полагаешь, я хочу, чтобы ты передал ему что-то от меня? Ладно, он может взять себе капитана Кеннеба».
Боковая дверь отворилась. Гэммет обернулся и увидел трех виканцев, двоих детей и третьего, ненамного их старше. Несмотря на то, что кулак до сих пор не встречался с ними, он сразу понял, кто это.
«Бездна и Нихил, ведьма и колдун. А парень с ними — это Темул, старший из юных воинов, которых Калтейн отправил в город вместе с историком».
Похоже, лишь Темул был рад оказаться в присутствии адъюнкта. Нихил и Бездна выглядели неряшливо, их босые ноги покрывал слой серой грязи. Черные длинные волосы Бездны висели сальными космами. Нихилову тунику покрывали дыры и грубые швы. Военное снаряжение Темула, напротив, было в безукоризненном состоянии, как и темно-красная раскраска на лице, знак скорби. Когда мальчик вытянулся по стойке смирно перед адъюнктом, его темные глаза сверкнули, словно острые камни. Но внимание адъюнкта было приковано к Нихилу и Бездне.
«В 14-й армии недостаток магов», — сказала она. «Поэтому он будет восполнен вами».
«Нет, адъюнкт», — ответила Бездна.
«Вопрос не обсуждается», — заговорил Нихил.
«Мы хотим вернуться домой», — сказал он, — «на Виканские равнины».
А адъюнкт смотрела на них некоторое время. Затем, не отводя глаз, сказала.
«Темул, Калтейн назначил тебя ответственным за виканскую молодежь из трех племен, участвовавших в собачьей цепи. Сколько вас было?»
30, — ответил юноша.
«И как много виканцев было среди раненых, доставленных морем Варен?»
11 выживших».
«Значит, всего 41. Были ли колдуны в вашем отряде?»
«Нет, адъюнкт».
«Когда Калтейн отправил тебя вместе с историком Дукером, приписал ли он тогда колдунов к твоему отряду?»
Темул на миг перевел взгляд на Нихила и Бездну, затем кивнул. «Да».
«Был ли твой отряд официально распущен, Темул?»
«Нет».
«Иными словами, последний приказ, отданный тебе Калтейном, остается в силе».
Она снова обернулась к Нихилу и Бездне.
«Ваше прошение отклонено. Мне нужны вы оба, как и виканские копейщики капитана Темула».
«Нам нечего дать вам», — ответила Бездна. «Духи колдовства молчат в нас», — добавил Нихил.
Прежде чем заговорить вновь, Тавор на миг прикрыла глаза.
«Вам придется найти способ вновь пробудить их. Я ожидаю, что в день битвы с Шаик и Вихрем вы используете свое колдовство для защиты легионов. Капитан Темул, есть ли воины старше тебя в отряде?»
«Да, адъюнкт. Четверо воинов из дурных псов, приплывших на корабле с ранеными».
«Довольны ли они своим командиром?»
Юноша выпрямился.
«Они довольны», — ответил Темул. Пальцы его правой руки сомкнулись на рукояти одного из длинных ножей.
Гэммет вздрогнул и отвел взгляд.
«Вы трое свободны», — сказала адъюнкт спустя мгновение.
Поколебавшись, Тимул заговорил. «Адъюнкт, мой отряд желает сражаться. Объединят ли нас с легионами?»
Тавор склонила голову.
«Капитан Тимул, сколько весен ты видел?»
14.
Адъюнкт покачала головой.
«В настоящее время, капитан, наши кавалерийские части ограничиваются ротой сетийских волонтеров общим числом в 500. Говоря военным языком, они в лучшем случае легкая кавалерия, в худшем — разведчики и бойцы разъездов. Ни один из них не участвовал в битвах, и все они не старше тебя. Под твоим командованием состоит 40 виканцев, и все, кроме четверых, моложе тебя. На время похода на север, капитан Тимул, твой отряд будет включен в мой эскорт в качестве телохранителей. Самые умелые из сетийцев будут гонцами и разведчиками. Пойми, у меня недостаточно сил для создания кавалерийских частей. 14-я армия преимущественно состоит из пехоты».
«Тактика Калтейна...»
«Это уже не война Калтейна»,
— отрезала Тавор. Тимул вздрогнул, словно от удара. Он одеревенело кивнул, затем развернулся на каблуках и покинул зал. Спустя мгновение Нихил и Бездна последовали за ним. Гэммет прерывисто вздохнул.
А парень хотел привести своим виканцам добрые вести.
«Чтобы заткнуть ворчание 4 дурных псов», — сказала адъюнкт.
В ее голосе все еще звучало раздражение.
«Вот уж подходящее название. Скажи мне, кулак, как, по-твоему, протекает разговор Блистига и Тина Баральты в данную минуту?»
Старый солдат крякнул.
«Я полагаю, бурно, адъюнкт. Тин Баральта, скорее всего, надеялся сохранить красные клинки отдельным полком. Сомневаюсь, что ему так уж хочется командовать 4000 малозанских новобранцев».
«Что насчет адмирала, который ждет в столовой?»
«Понятия не имею, адъюнкт. Его молчаливость вошла в поговорку».
«Как думаешь, почему он попросту не сместил Пормквали и не отобрал у него должность первого кулака? Почему допустил, чтобы Калтейн и его 7-я армия, а вслед за ней и армия первого кулака, были уничтожены?»
Гэммет только покачал головой. Тавор изучающе смотрела на него в течение полудюжины ударов сердца, затем медленно подошла к столу со свитками, взяла один и развязала.
У императрицы до сих пор не было причин сомневаться в верности адмирала Нока.
«Как и Дуджика Однорукого», — пробормотал себе под нос Гэммет.
Она услышала и подняла взгляд. Затем на ее лице возникла и тотчас пропала натянутая улыбка.
«Верно. Нас ожидает еще одна встреча».
Зажав свиток под мышкой, она шагнула к небольшой боковой двери.
«Идем».
Стены низкой комнаты за дверью укрывали гобелены. Когда они вошли, звук шагов потонул в толстом ковре на полу. Центр комнаты занимал скромный круглый стол. Единственным источником света была вычурная лампа на нем. Вторая дверь, низкая и широкая, располагалась напротив первой. Кроме стола, никакой другой мебели здесь не было. Пока Гэммет закрывал за собой дверь, адъюнкт бросила свиток на истертую столешницу. Повернувшись, кулак перехватил взгляд Тавор. Желудок у него тревожно сжался от внезапного чувства неуверенности, ранимости в ее глазах. Никогда раньше Гэммету не приходилось видеть эту дочь дома Паранов в таком состоянии.
«Адъюнкт?»
Тавор отвернулась. Было видно, что она пришла в себя.
«В этой комнате», —
тихо проговорила Тавор,
— «императрица не присутствует».
Гэммет перевел дух и кивнул. Меньшая дверь открылась, и кулак, повернувшись, увидел высокого, почти женоподобного мужчину, одетого в серое. С безмятежной улыбкой на лице тот шагнул в комнату. За ним последовала женщина в доспехах, офицер красных клинков. Татуировки в пардусском стиле покрывали ее темную кожу. Над высокими скулами широко расставленные черные глаза, узкий орлиный нос. Она была явно не рада происходящему и сразу же вперила в адъюнкта взгляд, исполненный нарочитого высокомерия.
«Закройте за собой дверь, капитан», — велела Тавор воительнице красных клинков.
Мужчина в сером посмотрел на Гэммета, и его насмешливая улыбка поблекла.
«Кулак Гэммет», — произнес он, — «вы, я полагаю, были бы счастливы остаться в Унте, в этом суетливом сердце империи, и продолжать торговаться с лошадниками от имени дома Паранов.
а вместо этого вы здесь, и снова солдатом». Гаммет нахмурился и проговорил. «Боюсь, я с вами не знаком». «Можете звать меня Жемчугом», — ответил мужчина, произнеся имя с некоторым колебанием, как если бы раскрывал суть некой грандиозной шутки, понятной ему одному.